Всех поздравляю с Рождеством. Завтра уже отдание праздника Рождества, и мы готовимся к крещению. Время летит неумолимо. Скоро Великий пост, затем Пасха, встреча Господа, встреча Его воскресения и понимание великой победы жизни над смертью. Вот мы поем рождественский тропарь, и слышим там такие слова, что те, которые учились по звездам, те, которые кланялись небесным силам, воинству и светилам, и не знали истинного Бога, они однажды поклонились истинному солнцу правды. Поэтому не надо торопиться выносить суд вокруг себя, что правильно, что неправильно. Надо самим нам учиться искать истинного Бога и учиться поклоняться истинному солнцу правды. Потому что мы также можем поклоняться звездам, богам, кумирам, вещам, предметам. Это происходит очень незаметно в нашей жизни. Людям. И нам кажется, что мы стали на путь истины. На самом деле, критерием того, чтобы узнать, правильно ли поклоняемся чему-либо или кому-либо, это изучение предмета нашей веры, то есть самого Бога. Пристальное, внимательное изучение, в какого же Бога мы верим. И когда мы начинаем рассуждать о Боге, то мы видим, что наши познания о Нем, они и имеют место быть, и не имеют места быть. Мы можем сказать о Боге что-то, а можем о Нем ничего не сказать. На самом деле, все, что мы не скажем о Боге, не есть Бог. Потому что Бог нам доступен в каком-то смысле, потому что Он любит нас, Он наш Отец. Но на самом деле существо, сущность божественная, она не укладывается в наше сознание. Поэтому все, что вдруг мы определим как божество, кроме истинного Бога, есть жестокая провокация против нашего сознания, есть страшная ложь. Бог, Он не укладывается ни в какие понятия человеческие. Если сказать, что Он бесконечность, это неправильно. Он больше бесконечности. Если сказать, что Он вечность, это тоже неверно. Он больше того, что является вечностью. Если сказать, что Он сама жизнь, и это не есть полнота, Он податель этой жизни. Он выходит за все границы нашего понимания. Поэтому, если мы укажем на кого-то, что это есть Бог, это страшная подмена. Мне бы хотелось начать наше первое в этом году занятие с такой темы. Она и такая вступительная, вводная, ее можно назвать, начинательная. В то же время, как мы уже с вами видим на наших занятиях, мы касаемся всех основных вопросов христианства, стараемся понять принципиальные моменты, чтобы разбираться в частностях нашей жизни. Человек. В чем его отличие от животных и от ангелов? Если мы будем давать определение, признаки, чем отличается человек от нечеловека, то увидим, что понятие человека наделяется следующими качествами, следующими признаками. Но прежде всего это способность говорить, это слово, это самое первое, что можно сказать, роднит нас с самим Богом. Потому что никто не может говорить так, как говорит человек. Из человека рождается слово. И если Бог Отец рождает Сына, вечно рождает, как слово, и Сын рождается от Отца, как слово, то мы имеем эту способность рождать слово и говорить его. В Священном Писании сказано, что за каждое праздное слово человек даст отчет на суде Божьем. Вот как надо внимательно подходить к своим словам. Словом сотворены небеса, словом сотворена земля, словом создан человек. Слово – это Бог. И нам дано это богоподобие, свойство творить Слово. Библия говорит, что гнилое Слово да нисходит с уст ваших. У нас есть спасительное таинство исповеди, когда можем очищаться от этого. Если эту скверну греха мы носим на себе, то надо бежать от нее. Это страшное состояние погибели человека. Я думаю, что надо серьезно подойти к этому вопросу, и тогда для нас начнут открываться тайны и молитв, и священного писания, и собственного проявления этой способности говорить. И тогда, может быть, мы действительно будем строже относиться к нашим пустым словам, и тем более к бранным словам. И тем более будем понимать, что такое злоречивые слова, ругательные. Это антипод самому Богу, как, например, матерная брань, это антипод молитвы. То есть вот насколько важно значение слова, насколько оно спасительно, насколько оно погибельно. Словом можно спасти человека, можно исцелить, можно возродить его. И словом можно убить человека, убить его на всю вечную жизнь. Неосторожное слово – это страшное оружие, которое, если будет использовано не по назначению, оно будет иметь разрушительную силу. Чем еще можно отличить человека от других созданий? Это, конечно, разум. И прежде всего, ум в разуме. Есть разумные животные, которые понимают, как мы говорим, они слушаются, они даже что-то делают сами, очень грамотно. Но на самом деле ум, как высшая часть разума, как способность творить, она дана только человеку. Сколько бы ни учили обезьяну, она никогда не напишет и трех слов. Сколько бы ни учили какое-то другое животное, оно никогда не построит дом, не сделает кирпичи, не произведет что-то еще в промышленности, не сочинит какую-то поэму, стихи. Что еще отличает человека? Интуиция, совесть – это те качества, которые можно назвать уникальными. Их нет у других существ. Очень важно, что человек имеет свободу, свободу выбора. Животное, оно не имеет свободы выбора, оно зависит от обстоятельств. Ангелы имеют свободу выбора только однажды. Они однажды могут сделать выбор, и больше уже у них нет возможности возвратиться в свое состояние. Однажды Деница, сын Зари, сатана и треть ангелов сделали выбор. Они отвратились от Бога и больше уже возвратиться к нему не могут. Взор ангелов имеет двустороннюю направленность. Или-или. Однажды сделав выбор, они уже не возвращаются в то прежнее состояние. Поэтому ангелам падшим нет прощения. У человека свобода выбора имеет множественность. Поэтому мы можем выбирать постоянно, пока мы живы, пока есть эта возможность. Но, конечно, не надо безрассудно подходить к этому. Сегодня я христианин, завтра я кришнаит, послезавтра я протестант и так далее и тому подобное. Потому что мы не знаем, в какое время Господь придет нас судить, частным судом или общим. Но эта свобода есть. Когда мы вольно или невольно, скорее всего, отпадаем от Бога, делаем выбор в сторону отпадения, то Господь всячески пытается нам помочь и возвращает нас в рай сладости, в церковь, через эти таинства и соединяет нас с вечной жизнью. Еще что отличает человека от окружающего мира, это брак, то есть создание семьи. Это не то размножение, которое существует в животном мире, это гораздо выше. Это создание семьи, создание домашней церкви. Хотя, конечно, мы можем уподобляться животным и просто размножаться. Это первая, так сказать, ступень, первая стадия, которая дана и была человеку в раю. Плодитесь и размножайтесь. Но Господь дальше ведет человека. Он выстраивает, помогает выстраивать отношения друг с другом. И говорит, что плохо человеку быть одному, создадим ему помощницу. Также говорит, что отлепится человек от отца и матери, оставит отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое в плоти едину. Это уже создание цельной структуры. И дальше Господь ведет человека в Новом Завете, дая более высокую ступень этого сожития, это брак, освященный Богом. Это очень важное отличие человека от всех живущих во Вселенной. И отличие заключается в том, что здесь видно уподобление Богу. В каждом отличии, о котором было сказано, мы видим отличие человека от животных и ангелов, его богоподобие. Но здесь это богоподобие, оно утверждено очень конкретно. Как Господь сотворил церковь, создал церковь, так и человек может создавать церковь здесь на земле, свою домашнюю церковь. Он как бы является продолжением божества, он является Богом. Не Богом, какой есть истинный Бог, а именно уподобляться Богу, входить в состояние обожения. Поэтому отношения друг к другу должны быть очень осторожными, очень внимательными. И если мы останавливаемся на какой-то ступени, то надо задуматься, идем ли мы дальше, что мы хотим извлечь из наших взаимоотношений. И тогда видим, в чем смысл бытия человека на земле, именно вот такого земного бытия, устроения его земной жизни, которое сможет дать ему, если идти вот по божественным ступеням развития, дать ему божественную полноту этой жизни, радость и счастье. Это надо осмысливать, конечно, задолго до того, как человек вступает во взрослую жизнь. Но обстоятельства таковы, что нас не учили, мы не учим, в школах этому не учат. Но, тем не менее, если мы однажды узнали это, то Господь Он уже с нас и спросит. Сами мы в этой жизни поступаем так, учим ли других? Очень важно быть примером для других. Не учительствовать, а быть примером. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Хотя и сказано, что немногие из вас делаетесь учителями, потому что понесете большое осуждение. Но быть письмом Христовым – это и есть наше учительство. Наша проповедь Христа. И за это Господь нас просит, как по нам читали о Боге. И, наверное, самое такое кардинальное отличие человека от всего живущего – это понятие религиозности. Какие бы, с нашей точки зрения, не были бы народы дикие и малоразвитые, во всех этих народах и при раскопках, и при современном исследовании разных народностей, мы видим, что везде присутствуют следы религиозности, следы поклонения Богу. Мы сейчас не говорим о том, кому поклоняются эти люди. Душа человека по природе, как говорит Тертуллиан, христианка. И она никогда не успокоится до тех пор, пока не найдет Бога, не сольется с Ним. Вот эти все качества, они даны нам для того, чтобы мы начали понимать, что мы люди, начали реализовывать себя как человеки. Казалось бы, что тут сложного? Все очень просто. На самом деле это очень сложно потому что многие-многие люди даже не думают об этом, что они люди. Как-то вошло в какую-то привычку или игру. На самом деле, чтобы стать христианином, сначала надо стать человеком. О самом Господе Иисусе Христе сказано, что се человек, вот это человек, это настоящий человек, человек с большой буквы. это назвали Бога. И многие люди истории человечества, которые занимались исследованием человека, которые изучали природу человека, занимались наукой, а также те люди, которые занимались творчеством, писатели, поэты, художники, прежде всего их внимание, я имею в виду нормальных таких серьезных творцов, внимание было обращено к человеку. Это самое главное, что ценилось в человеке, быть человеком. Все вот это вот наносное, показное, вся эта мишура, которую мы видим в шоу-бизнесе, на экранах телевизоров, в бульварных романах, это все искажение вот этого величайшего образа, который дан Богом человеку. Христос показал высоту этого образа человека, что даже римский прокуратор, язычник, для которого не было других людей, как только римлян, тем более иудеев, которых они поработили, которых не считали вообще за людей, вдруг, пообщавшись со Христом, поговорив с ним, буквально имея беседу кратковременную, он объявил перед всей этой толпой, что вот это человек. То есть это свидетельство язычника, для которого не было людей, кроме римлян. Вот что произошло с этим человеком, который был и циник, и язычник, и идолпоклонник, и вообще беспринципный человек. Что вот могло его вот так вот развернуть в сторону образа человека? Если мы будем вчитываться в слова, в тексты Священного Писания, в тексты Евангелия, мы начнем прозревать этот образ, именно образ человека. Если мы начнем всматриваться в страницы Евангелия, мы увидим, как люди, которые занимались искусством, наукой, также пытались показать образ этого человека, настоящего человека. Поэтому всегда идеалами общества является жертвенность, любовь, патриотизм, готовность прийти на помощь, не рассуждая, как сказал писатель, «Безумству храбрых поем мы песню». Действительно, так оно и есть. И вот только тогда можно ощутить присутствие Божие, когда мы будем становиться человеками, людьми. Религиозность – это такое особенное отличие человека от всего сотворенного, что душа его показывает неразрывную связь с Богом, даже если этого Бога не знает человек. Очень страшно, когда человек знает Бога, но исповедует другого Бога. Это называется сатанизм, который проявляется в разных ересях, в сектантском мировоззрении, когда человек точно знает, кто есть Бог, но отворачивается от него, сознательно исповедует. Человек, который сделал выбор или исповедует своего Бога, которого понимает только так и только, и другого не знает, он как бы создает для себя закон и живет по нему, старается по нему жить, и будет судим Богом как раз в рамках этого закона. Если мы, зная закон, зная истинного Бога, начнем отступать, то тогда это страшно. Тогда Господь отворачивается от нас. Вот это отличие человека от всего живущего, это его достоинство, как творение Божие, как Сына Божие, как Дитя Божие. И тогда только становится понятным, а какова деятельность его на земле, как он каждый из этих отличий раскроет в своей жизни по отношению к своей совести, по отношению к ближнему, по отношению к своей нравственности, к понятию любви, к семье, к Богу. Ведь эти качества, они не исчезают до конца дней. Они, можно сказать так, впечатаны в естество человека и являются его судьей, и критерием его жизни. Поэтому как бы ни хотел человек отойти от этого, может он заглушать себя какими-то другими средствами и способами, все равно он не может в корне вот до конца уйти от всего этого, что было перечислено. Это как, если сжигают человека в крематории, его нельзя сжечь до конца, там всегда остается какой-то остаток. Также и здесь нельзя сжечь совесть, нравственность и свою религиозность до конца. Всегда останется остаток, который будет вопиять к совести человека и будет предметом суда Божьего. Да, казалось бы, мы говорим о таких вещах, которые налагают огромную такую ответственность. Да, эта ответственность лежит на человеке, на каждом человеке. И никто не может сказать, что я не почувствовал, не знал, не было времени, не хотел, скорее всего, даже то, что ленился. Это страшно, когда человек не хочет, тогда он гибнет. Это все равно, что отказываться от протянутой руки в бушующем море, надеяться на свои какие-то силы. Мы с вами читаем Священное Писание, Евангелие от Матфея, и вот последний раз говорили, два раза перечитывали место, которое гласит так: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И так далее. Кто попросит отдать рубашку, отдай верхнюю одежду, кто понудит идти одно поприще, иди два, просящему дай, и хотящему занять тебя не отвращайся. И дальше идет как бы раскрытие внутреннее этих поведений. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Если мы будем читать Священное Писание, в частности и это место, и вообще Священное Писание, и Евангелие, как просто люди, как просто христиане, которыми мы почему-то называемся, то у нас будет соответствующая реакция. Такая человеческая, прагматическая, логическая, с элементом защитной реакции. А если мы будем читать Слово Божие, как вот это место, так и все другие места, так, как будто мы читаем по отношению к своему любимому и дорогому человеку, то в нашей жизни все изменится удивительным, кардинальным образом. Если мы будем читать по отношению к врагу, то мы скорее зацепимся за место око за око и зуб за зуб. И люби ближнего, ненавидь врага твоего. Если будем читать как просто люди, то, конечно, будем применять свою логику, что да, что-то можно отдать, надо пытаться сделать, я попытаюсь, я отдам, я буду стараться, но еще время пока нету, еще есть время подумать, собрать то, что можно отдать. А если будем читать так, как по отношению к своему близкому, родному и дорогому человеку, мы поспешим, мы поторопимся отдать все, что у нас есть. Мы даже не будем смотреть, что дальше написано, какую щеку подставлять, сколько отдавать и куда идти. Вот это вот уровень христианства. Нам хотя бы надо попытаться так читать Священное Писание и попробовать в себе ощутить эту любовь христианскую. А уж что будет дальше, знает только Бог. Я сегодня хочу предложить вам не продолжение Евангелия от Матфея, Нагорную проповедь, мы к ней возвратимся, а два зачала, которые были прочитаны сегодня за литургией. Священное Писание раскрывает план спасения, божественный план спасения человека от его грехов. И прежде всего вводит в нас в понятие веры, как первые ступени добродетели. Вера – это такой инструмент, благодаря которому мы даем возможность Богу общаться с нами непосредственно. Если нет веры, Бог не может к нам подойти. Он не может насильно вторгнуться в нашу жизнь и заставить нас общаться с Ним. Это будет не любовь. Конечно, промысел Божий, он премудрый и уникальный. Он может составить так жизнь человека, что человек будет искать Бога. Потому что, находясь во тьме, ему захочется видеть. Находясь в стеснении, ему захочется быть свободным. Чувствуя голод, ему захочется насытиться. И так далее, и так далее. Но насильно Бог не вторгается, не заставляет человека служить Ему. Даже понять состояние любви божественной Господь не напрямую дал человеку в раю, а дал возможность пройти путь вот этого постижения любви опосредственно через Еву. И тогда человек понял, где совершенная любовь и откуда она появляется. Итак, вера – это всегда осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это всегда поступок. Вера не может быть без ее проявления. Это обман. Вера всегда имеет своим источником самого Бога. Если источником веры не является Бог, то это не вера. Это суеверие, это бесовская вера. Она просто называется верой. На самом деле истинная вера только в Боге. Источником ее является Бог. Об этом говорит евангелист Иоанн в первой главе. Вера предполагает служение истинному Богу. Всякое суеверие предполагает служение идолам, другим богам. За то, как человек проведет свою земную жизнь, в какой вере, он даст отчет перед Богом. Ему будет предложен суд. Хотя написано, что верующий на суд не приходит. Очень интересные слова. Не приходит как раз тот, который имел истинную веру и служение истинному Богу. Нам кажется часто, что мы верим только истинному Богу. Но надо всегда быть очень осторожным в своих умозаключениях, потому что дьявол, как рыкающий лев, ходит по пятам за человеком и ищет, как его поглотить. Нам не надо расслабляться. Трезвение – это высшая благодетель, о которой говорят отцы. В том смысле, что мы должны видеть, как мы живем, где мы живем, что мы делаем. Нельзя засыпать, нельзя быть в расслабленном состоянии. Если мы оказались в расслабленном состоянии, надо бежать к Богу. Надо просить, чтобы нас несли на носилках к Богу, ко Христу. Самим идти к Нему, ползти, кричать Ему: «Помилуй нас, Сыне Давидов, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Иначе Господь приведет нас на суд, где будет плач и скрежет зубов. Вот это реалии. Я не знаю, что говорят о мытарствах, что там происходит. Вот реалии, которые нам предлагает Евангелие. И дело, скорее всего, не в том, как мы грешим, а в том, как мы сознаем грех и каемся в нем. Покаяние, как говорит Иоанн Лествичник, это завет с Богом, завет человека с Богом об исправлении жизни. Вот в чем вопрос. Какова наша вера деятельная? Вот сейчас мы на этих примерах посмотрим, как нам раскрывается вся эта тема. Я вначале специально дал принципиальные моменты, вот уяснив которые, мы сможем разбираться в частностях. Что вера – это всегда осуществление, это всегда деятельность. Источником веры всегда является только Бог. За ложную веру мы дадим отчет перед Богом. Было два зачала. Одно из них – о бесплодной смоковнице и о том, как Господь выгнал всех торгующих из храма. А второе зачало, достаточно известное, где Господь говорит, что «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Давайте посмотрим вот на основании вот этих принципиальных трех моментов. Постарайтесь их запомнить, чтобы, когда будет идти текст, уже анализировать его применительно к своей жизни и применительно к вопросу христианства. И сами попытайтесь дать такое толкование этому тексту. То есть как это можно применить к своей жизни, собственно, к самому себе. Итак, вера – это всегда деятельность, это всегда плоды. Вера без дел мертва. Источник веры – это всегда Бог. Источник истинной веры – это всегда истинный Бог. И за вот эту вот ложную веру мы пристанем на суд Божий. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Да, сразу хочу заметить, что иногда, читая Священное Писание, нам кажется, что это набор каких-то отрывков, каких-то сюжетов, порой не связанных между собой. И почему неожиданно прерывается действие, начинается другая картина, потом возвращается эта же картина, а может быть вообще не возвращается. Это только наше такое причинно-следственное логическое восприятие вещей. На самом деле читать Священное Писание надо не для того, чтобы набраться какой-то информации. Священное Писание нам говорит не об информации, которая там заложена, она говорит о том, как нам надо спасаться. И вот эти вот сюжеты, вот эти вот события жизни Христа, это есть та очень логичная с точки зрения божественного промысла цепочка, которая говорит нам о спасении, которая как бы воедино складывает всю мозаику, начиная с самых, может быть, неожиданных мест. И эти места, они достаточно понятны, и прежде всего понятны человеку. Потом начинает ситуацию осмысливать, раскручивать, продолжать, и приходит уже в конце концов к пониманию этих вещей. Итак, три принципиальных момента мы уяснили. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, придя к ней, ничего не нашел, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто проносил через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли, что дом мой домом молитвы наречется для всех народов? А вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутро, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет: горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, будет ему, что не скажет. Господь вошел в храм в Иерусалимский, но так как было поздно, он вышел и пошел в Вифанию с учениками. Затем он стал выгонять продающих и покупающих на следующий день из храма. Зачем такие детали приводит евангелист? Вошел, вышел, время было позднее, а потом начал всех выгонять. На другой день, когда они шли из Вифании, он увидел смоковницу, на которой не было плода, а он хотел есть. Но время еще плодов не наступило, и Господь сказал, что отныне да не будет у тебя плода. То есть, и она засохла. Дальше он выгоняет всех продающих и покупающих, говорит, что это дом молитвы наречется, дом отца моего наречется домом молитвы для всех народов. Каждое слово тут очень значимо. Оно, если мы будем разбирать в тексты, оно дает нам такую колоссальную картину всего мира и души человека, что можно удивляться, как только вот в одном таком зачале все показано. Дальше происходит следующее. Мы начнем анализ с конца текста. Когда Петр увидел, что смоковница засохла, он сказал: «Рави, вот смоковница, которую ты проклял, она засохла». На что Господь сказал: «Если будете иметь веру, то можете горы переставлять. Если будете иметь веру с горчичное зерно, можете горы переставлять». На удивление Петра Господь как бы сказал, что вера, она не может не выражаться в делах. И, скорее всего, надо удивляться не тому, что произошло, не удивляться чудесам, которые происходят, о которых нам говорят, которые мы, может быть, видим, а удивляться тому, что у нас нет веры. Потому что чудо – это ответ на веру. А мы, неверующие люди, так называемые, удивляемся чудесам. Надо удивляться тому, что у нас нет веры. Что мы сами не можем ничего делать. Ни горы не переставлять, ни исцелять. Плодов никаких нет. Но прежде всего, это очень, может быть, сильно сказано, горы переставлять, исцелять, все доступно человеку. Мы не можем даже добро творить, потому что не знаем, как это делается. То есть вот каким богам мы служим, вопрос. И какая вера проявляется в нашей жизни? Как она проявляется? И по отношению к какому богу? Еще не пришло время собирания смоков. Да, казалось, чисто по логике вещей, откуда могут быть плоды на этом дереве? И мы скажем: а как я могу помогать кому-то, если у меня нет возможности? А что это я должен помогать? А что другие для этого не существуют люди? Какие-то другие организации? Достаточно есть, что без меня все. Но понимаете, кто разумеет делать добро и не делает его, тому грех. Это уровень христианина по отношению к язычнику. Кто разумеет делать добро. Если мы вдруг увидели и уразумели, что нам надо это сделать, и не сделали, то нам грех. Да, не пришло время собирания смок. У нас нет как бы условий, которые мы не создали для того, чтобы помогать всем. Мы не создали эти условия и не создадим никогда. Это западное мировоззрение, мышление, создавать условия для того, чтобы жить. Господь говорит, восточное мировоззрение говорит: живите, а условия для жизни всегда есть. Поэтому, когда Господь подошел и взалкав потребовал плоды, мы должны их выдать. Они всегда у нас есть. Надо не жалеть, не жадничать. Надо открыться Господу. Потому что Господь может подойти так, как посчитает нужным. И уже рассуждать о том: нелогично, это не тот человек, не та ситуация, все они такие, надо подумать. А время уже ушло. Господь прошел мимо и пошел дальше. То есть на удивление Петра Господь сказал, в чем суть веры, в ее выражении. Удивляться надо не тому, что где-то что-то происходит, а тому, что у нас нет этой веры, действенной и деятельной. Господь заходит в храм Иерусалимский и выгоняет всех покупающих и торгующих. Там он увидел следующее. Он увидел выражение веры, о том, о которой пытался сказать апостол. Выражение веры ложным богам, дьяволу. Это выражение было очень конкретное. Там торговали, меняли, продавали, покупали. Там все шло полным ходом. Наживались страшно и без зазрения всякой совести. Поэтому он изгнал всех этих, кто служили иному Богу. Изгнал из храма вон. Часто читая Священное Писание и видя там такие определения, как разбойник, наемник, книжник, там не знаю, торговец всем святым, мы думаем, какие же люди ничтожные, неправильные. На самом деле все эти эпитеты, все эти определение относится к тому, кто читает Евангелие и не принимает это на свой счет. Вот это он и есть. Сами апостолы были теми людьми, которым Господь сказал: какая у вас вера? О чем тут может идти речь? А когда шел в храм, увидел не апостолов, а просто торгующих, просто изгнал и показал, что такое суд Божий, что такое ответствование за ложную веру. Вот в чем вот эта вот ответственность верующего человека перед Богом. Вот эта ступень первая ступень добродетели, вера, которая является самим служением, самой жизнью человека пред Богом. Следующее зачало мы читали у Евангелиста Иоанна, это из 10 главы, с 10 стиха и ниже. Господь говорит: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Еще раз хочу обратить внимание, принципиальный момент. Все, что мы читаем, относится лично ко мне, а не к кому-либо. Вот только тогда мы сможем ощутить работу души, вот эту религиозную концепцию, как связь человека с Богом. Вот только тогда. «Я есмь дверь, говорит Господь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить обрящет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Помним об определениях и эпитетах. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь вечную, и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Смотрите, какая удивительная игра образа Божьего с человеческими качествами. Если мы скажем, что мы не такие, то тогда мы ставим себя на кого? На место Христа. А здесь нет третьего. Как я однажды пошутил в одной проповеди, а мы три фарисеи, что мы, конечно, не считаемся ни фарисеями, ни мытарями, поэтому называемся христианами. Так вот, третьего здесь нету. Здесь или-или. «Так я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня, говорит Христос, и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Вот такое удивительное место мы читали. Господь говорит о том, что только Он сам есть истинный Бог, Творец неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, Творец человека. А выше Евангелист Иоанн говорит следующее: «Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Итак, Господь говорит, в какую дверь входит человек и спасается. А все остальные – это воры, разбойники, наемники. Казалось бы, как можно осмыслить этот момент? Это место Священного Писания, и как его рассудить? В конце этого зачала есть такие слова: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Вот здесь, можно сказать, находится раскрытие смысла вот этого всего зачала. Бог один. Все остальные служат другим богам. Они воры, разбойники, наемники. Мы сейчас не будем рассуждать о других богах, какие религии поклоняются каким богам. Мы должны быть уверены и знать в том, что мы спасемся только в православии. Но Господь нам дает заповеди сам. Одна заповедь из них – это следующее. Слово Божие должно быть проповедано по всей земле. А здесь Господь говорит, что есть овцы, не мои овцы, не моего двора, но которых им надлежит мне привести. И они, говорит Он, услышат голос мой. Вот для чего Слово Божие должно быть проповедано по всей земле. Чтобы все народы услышали, какой голос Христа. Ни Будды там, ни Аллаха, ни Иеговы, ни еще каких-то там перевоплощений, а именно Христа. Это говорим мы, христиане, это говорит Священное Писание. И будет одно стадо и один пастырь. Вообще удивительно. Некоторые рассуждают, ну вот, спасемся только мы, а там другие не спасутся, вероучение. Это не наше дело. Господь спасает своим путем. И здесь четко написано, И сказано, что будет одно стадо, один пастырь. Но когда они услышат голос Божий? Вот в чем наша задача. А что такое голос Божий? А это мы. Как Господь говорит в этом мире? Через людей. Если говорит сам Бог, вы не будете молчать, то камни вы запеют. Вот тогда будет все для нас решено. Поэтому молчанием предается Бог. Но что значит говорить? Немногие из вас делались учителями. Учительство – это дар, который Господь дает. Поэтому это особый дар, его надо спрашивать у Бога. Но это не то, что если мы не имеем этого дара учительствовать, мы не можем проповедовать Слово Божие. Наша жизнь, прежде всего, является этой проповедью. И более того, мы имеем этот дар учительства, который дан нам в таинстве миропомазания. Как он раскрывается у людей, тех, которых нет, допустим, благословения учительствовать? Он раскрывается следующим образом. Мы должны изучать христианство, чем мы пытаемся заниматься. Изучать его серьезно, вникать в Слово Божие, не для того, чтобы однажды встать и проповедовать с трибуны. Нет, для себя, только для себя. И вот когда мы будем идти по этому пути, тогда в том случае, когда нам надо будет говорить, произойдет то, о чем сказал апостол Павел. Когда вас приведут пред правителями и судьями, вы не думайте, что вам говорить, потому что сам Дух Божий будет говорить через вас. Мы должны быть готовы к этому, а не готовиться. Должны быть всегда готовы. Не надо готовиться ни ко второму пришествию, ни к смерти. Надо всегда быть готовым и ко второму пришествию, и к смерти. То есть мы должны быть всегда в форме. 24 часа в сутки быть христианами. Пусть плохими, но ими. А не кришнаитами, не атеистами, не суеверами, не фанатиками, а именно христианами. Вот надо искать это состояние христианства. Какое оно? И поэтому Господь строго спросит нас. Если этого не будет, мы будем также свитым бичом и кнутом изгнаны из храма, как эти торгующие и продающие. Он на такой высокой радостной ноте хотелось бы закончить наше сегодняшнее занятие.